Лелли смотрел в пол, лишь бы не видеть изможденное лицо Аннет. Но он слышал ее прерывистое дыхание, слышал, как она хлюпала носом.
Первые два года я чувствовала ее. Чувствовала, что она жива. Какая-то теплота появлялась в груди, когда я думала о ней. Но теперь ничего такого больше нет. Словно огонь погас.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Аннет сделала несколько шагов к нему, обняла и прижала щекой к плечу.
Она мертва, Лелли. Наша дочь мертва. Я чувствую это с зимы. Что-то внутри меня сломалось. Я не могу объяснить это, но знаю, что все так и есть. Лина мертва.
Не хочу слушать подобную чушь. Он попытался отступить назад и вырваться, но Аннет прижалась мокрым от слез лицом к его футболке и вцепилась в кожу пальцами. В конце концов он перестал сопротивляться, затем обнял ее. Сначала слабо, но потом обнимал все крепче и крепче, словно от этого зависела их жизнь. Он не мог вспомнить, чтобы они обнимались так раньше, словно их что-то разрушило изнутри. Когда Аннет подняла лицо, он поцеловал ее, не раздумывая. Ее кожа имела слабый привкус соли из-за слез. Она суетливо начала срывать с него одежду, рывком расстегнула молнию на брюках, и он понял, что сам хочет близости. На полу Аннет обвела его ногами вокруг талии, и он вошел в нее. По ее щекам продолжали бежать слезы. Ногти Аннет глубоко вонзались в кожу, причиняя боль. И именно эта боль требовалась ему сейчас больше всего. Боль. Потом они лежали рядом и передавали друг другу сигарету. Солнце, словно ухмыляясь, заглядывало внутрь сквозь жалюзи и раскрашивало полосами их обнаженные тела. Аннет провела пальцем по его ребрам.
— Ты похудел.
— Не бери в голову, мне нормально живется.
— Ты худой и грязный, да и спишь слишком мало. Ты убиваешь себя.
Она встала и начала одеваться. Релли смотрел на покрытую веснушками кожу над ее грудью и подумал, что хочет снова прижаться к ее телу. Бедра горели от царапин. Что означает их близость? Может, она решила вернуться домой и собралась рассказать об этом Томасу? Или случившееся следует держать в тайне? Ему хотелось, чтобы она осталась, но в то же время он знал, что они не смогут быть вместе. Внезапно он почувствовал страшную усталость и подумал, что сейчас заснет голый на полу. Аннет вышла, и вскоре он услышал, как она разбивает яйца на кухне. Запыхтел перколятор, зажурчало радио, потом до него долетел запах кофе, и Аннет позвала его есть. Когда Лелли появился на кухне, она подняла жалюзи, и кухня утонула в лучах яркого света. На какое-то мгновение ему показалось, что все стало как прежде. Лина нежится в кровати на втором этаже. Аннет сейчас пойдет, встанет на лестнице и позовет ее. Солнце словно подтверждало, что ни о каких бедах речи не идет. Но когда Аннет наливала кофе, он увидел морщинки, нарисованные скорбью у ее рта. Она села напротив него, на то самое место, где и сидела обычно. Только теперь она явно чувствовала себя неуютно. На столе между ними дымил сам Лед. Лелли тошнила от голода, когда он воткнул в него вилку.
«Не сердись, но я имела в виду именно то, что сказала. Я уверена, что Лины больше нет».
«Это не играет никакой роли. Я все равно не сдамся, пока не найду ее». Дома у Карла Юхана все было отделано деревом, и доминировали теплые тона. Уже на пороге Мею встретил пряный запах копченого мяса и сушеных трав. С ней поздоровалась женщина в переднике. Более смуглая и худая, чем Карл Юхан, она имела те же мелкие черты лица. Улыбнулась, не показывая зубы, и обветренными руками затеребила лежавшую на плече серебристую косу.
— Ты, должно быть, Мэя. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Анита.
Она провела их на кухню, где сидел мужчина и чистил какое-то оружие, разобрав на детали. Его глаза напоминали узкие щелки, когда он поднял их на Мэю. окинул ее взглядом сверху донизу, словно снимал мерку, и Мэя почувствовала, как у нее сначала защипало кожу, а потом все тело вспыхнуло огнем.
«И кто это у нас тут?» — спросил он и показал на нее грязной тряпкой, которую держал в руке.
«Это Мэя», — ответил Карл Юхан. «Моя девушка».
«Мэя, значит, я много слышал о тебе». Биргер поднялся и раздвинул губы так, что Мэя смогла увидеть черные бреши между его зубами. Он выглядел старым, даже, пожалуй, чересчур, чтобы иметь сына такого возраста, как Карл Юхан, но еще достаточно крепким и сильным, в чем Мэя убедилась, когда он пожал ей руку. Ее угостили холодным молоком и ржаными булочками, домашним черничным вареньем, окрашивавшим губы чуть ли не в черный цвет. Биргер рассказал об усадьбе и землях вокруг. Вековой лес и болото, пара озер, хватает ягод, грибов и рыбы. По его словам, они смогли бы накормить целую деревню, и с этой стороны все только улучшается. Анита стоя чистила корнеплоды с таким усердием, что ее худые плечи тряслись. Она особо не участвовала в разговоре, да и Карл Юхан тоже. Он просто сидел с блестящими глазами, крепко обняв Мею одной рукой. Свет падал ему на шею, и в его лучах проявлялись прятавшиеся близко под кожей вены. Тонкие, синие. Мэй казалось, что она видела, как они пульсируют.
«Карл Юхан говорил, что ты приехала с юга», — сказал Биргер.
«Я родилась в Стокгольме, но мы жили везде понемногу».
«Мне тоже пришлось часто переезжать в молодости. Мои родители не могли заботиться обо мне, и я кочевал из одной приемной семьи в другую. Так нигде и не пустил корни. Расти в подобных условиях непросто, зато закаляешься душой и телом. Именно поэтому я хочу дать моим сыновьям то, чего никогда не имел сам. Надежную крышу над головой. Спокойное существование».
Мэй нравился его голос, как он вибрировал, заполняя все пространство кухни. Морщинки, из-за которых создавалось впечатление, что Биргер наслаждается разговором, да и, наверное, своей жизнью. Он подвинул к ней тарелку с булочками.
— Не стесняйся, ешь больше.
На кухне пахло едой и чистящим средством. Все поверхности блестели. Мэй не заметила ни одной пустой бутылки или пепельницы. Древние часы тикали в углу. Плита имела темно-железные дверцы для дров. На половике перед ней животом вверх лежал кот и таращился на них. Вокруг царила непринужденная атмосфера. Мэя почувствовала, как ее мышцы расслабились.
— Ты должен показать ей животных, — сказала Анита, когда они попили кофе. — У нас есть новорожденные телята и козлята.
Вечернее солнце пылало над хлебом и лугом, где пасся скот. Они взялись за руки и направились в ту сторону. Ладони у Карла Юхана были шершавыми. Под жужжание комаров он вел ее по пахучему разнотравью и представлял животных, как будто те были людьми. Агда, Индра, Тиндра и Кнут, а это Алгот, но с ним надо держаться настороже. Мэя гладила теплые бока. Телята касались ее рук мягкими губами, когда она кормила их сеном. Смешные козлята выписывали круги на своих еще слабых ножках, и Карл Юхан обнимал их, как если бы это были домашние любимцы вроде котов или собак.
— У вас здесь рай,
— сказала Мэя, когда они сидели, прислонившись спиной к стене хлева. Было поздно, но до ночи еще далеко. Карл Юхан вытаскивал соломинки из ее волос, и она вдруг подумала, а как это проснуться рядом, да еще в таком красивом месте. В тишине еле слышно заскрипела дверь, и скоро они увидели высокий силуэт, двигавшийся в сторону леса. Это был Йоран, старший из братьев. В руках спиннинг. Словно почувствовав их взгляды, он обернулся и приветственно поднял удочку над головой. Мэй и Карл Юхан помахали в ответ.
«Он не может спать при свете, поэтому ловит рыбу на завтрак для нас всех».
«Рыбу на завтрак?»
«Это ужасно вкусно!»
Карл Юхан поднялся, отряхнул джинсы и подал ей руку.
«Заночуй здесь, сама увидишь».
Релли проснулся на диване в гостиной. Снаружи звенел смех соседских детей, и понадобилось время, чтобы вернуться в реальность. Тело болело, когда он поднялся и направился на кухню. И только увидев сковороду в раковине, он вспомнил, что к нему приходила Аннет. В ушах снова зазвучал ее голос: «Лина мертва», и он потряс головой, пытаясь избавиться от неприятного воспоминания. Аннет всегда отличалась излишней суеверностью. Сполоснул лицо и рот холодной водой. Из окна виднелись пустые садовые качели. Он слышал, как цепи звенели на ветру. Целую вечность назад там сидела Аннет и водила над выпирающим животом, подвешенным на цепочке обручальным кольцом. «У нас будет девочка, Лелли. Почему ты так уверена в этом? Я просто знаю». Лелли вытер лицо одним из кухонных полотенец и скосился на дверь кабинета. Корешки книг таращились на него из полумрака. Неужели они действительно лежали там вдвоем на полу? Входная дверь была заперта, когда он пошел за газетой. Мокрый гравий хрустел под ногами. В почтовом ящике блестел ключ Аннет. Уехав от него, она отказывалась вернуть ключ, вероятно, потому что не могла полностью разорвать отношения. Собственно, дело было не в нем, а в доме. В доме, где выросла Лина. Но сейчас ключ лежал, поблескивая, в почтовом ящике. Лина мертва. Вернувшись на кухню, он вспомнил, как дочь шутила по поводу того, что он по-прежнему отдает предпочтение печатным изданиям. «Никто не читает газеты теперь, папа!» Он как наяву увидел Лину на ее обычном месте за столом и даже, казалось, услышал ее пронизанный саркастическими нотками голос. Пахнувшая типографской краской газета полетела на столешницу, словно Лина и правда сидела там, а он хотел позлить ее в ответ. «Это настоящая газета, а не какой-то чертов дисплей!» В глаза бросился заголовок. «Исчезновение 17-летней девушки. Полиция не исключает преступления». Полиция и общественность ищут 17-летнюю девушку в ночь на воскресенье, исчезнувшую из расположенного около Арьи плуга лагеря. Пропавшая жила вместе с подругой в этом популярном месте вблизи Серебряной дороги. По словам подруги, девушка покинула палатку рано утром, но так и не вернулась. Подруга обратилась в полицию, и все воскресенье район обыскивали добровольцы и силы местной самообороны. На данный момент мы не можем исключить преступление и крайне заинтересованы в любой информации от общественности, сказал Макс Ньеми из полиции Арии Плуга. У девушки светлые волосы и голубые глаза, рост 156 сантиметров, при исчезновении на ней были черная футболка с длинным рукавом, черные джинсы и белые кроссовки фирмы Nike. Лелли перечитывал заметку снова и снова, пока строчки не стали сливаться. Кофе жгло глотку. Он поднялся и принялся выхаживать между раковиной и столом. Соседские дети все еще играли за окном, но он больше не слышал их голоса. Почувствовав тошноту, наклонился над раковиной. Его рвало горячим кофе и желчью. Спина вспотела, руки начали дрожать. Когда живот отпустил, он сел на пол, зажал кулаками глаза и закричал.
Хасан был единственным, с кем он хотел общаться сегодня. Не только сегодня. Так было уже давно.
«В чем дело, Лелли?
Ты слышал?»
«Слышал что?»
О 17-летней девице, исчезнувшей в Арии Плуге. Долгий выдох смешался с шумами полицейской рации.
«Еще слишком рано делать какие-то выводы».
«Уверен.
Поиски по-прежнему идут полным ходом».
«Мне кажется, они не найдут ее». Лелли услышал, как его голос задрожал. «Боюсь, все будет как с Линой».
«Я понимаю это», — сказал Хасан, — «но пока еще нет оснований думать так.
У них одинаковый рост», — перебил его Лелли. «До сантиметра». Он сам услышал, как это звучит, но ничего не смог поделать с собой.
«Здесь совсем другие обстоятельства», — сказал Хасан. «Многое указывает на то, что ее парень замешан».
Лелли устало рассмеялся, почувствовал горький привкус во рту. «Когда Лина пропала, вы, напомню, обвиняли меня. И чем все закончилось?»
«Успокойся, Лелли, я спокоен. Просто хочу быть уверенным, что полиция делает свою чертову работу. Не знаю, заметили ли вы, но, судя по описанию, девица похожа на Лину один в один, и обе исчезли вблизи от серебряной дороги. По-вашему, это всего лишь совпадение?»
«Пока слишком рано говорить о чем-то. Я не хочу толочь воду в ступе. С момента исчезновения прошли только сутки. Еще велика вероятность найти ее».
Лелли закрыл лицо руками, щеки стали мокрыми от слез.
«Вы ее не найдете.
Я очень надеюсь, что ты ошибаешься».
«Я тоже». Майя была одна, когда проснулась. Простыня еще хранила запах Карла Юхана. Закрывавшие окно ставни почти не пропускали свет. Она прищурилась, пытаясь разглядеть в полумраке свою одежду и мобильный телефон. Аккумулятор сил. Электронные часы на тумбочке показывали половину восьмого. Он всегда встает так рано. Стены украшали фотографии боевых самолетов. Около окна стоял письменный стол. На нем громоздилась старая пишущая машинка. Рядом лежала стопка книг. Мэй оделась, подошла и провела пальцем по черным клавишам, остановилась на букве «С».
«Ты не спишь?»
Карл Юхан приоткрыл дверь. Она не могла видеть его лица, поняла только, что парень улыбается. Вошел в комнату и привлек ее к себе. От его одежды пахло сеном и животными. Волосы были влажными от пота.
«Ты хорошо спала?»
«Здесь темно». Карл Юхан подошел к окну и открыл ставни, впустив внутрь серый дневной свет, сразу резанувший глаза. Взял ее за руки.
— Ты голодна? Хочешь позавтракать?
Все семейство сидело на кухне, когда она и Карл Юхан спустились к ним. Биргер, Анита и два брата. Они с любопытством смотрели на Мэю, когда та села. Мэя расчесала волосы пальцами и уставилась на стол. Там было много всего. Свежеиспеченный хлеб, от которого поднимался пар, когда в него вонзали нож, сыр трех сортов, ветчина, сваренные вкрутую яйца с пятнистой скорлупой, молоко пенилось в кувшине.
«Вся наша собственная», — сказал Биргер. «Более свежей еды просто не существует».
Мэя почувствовала, как у нее от голода засосало под ложечкой. «Карл Юхан сказал, что вы обычно едите рыбу по утрам».
«И такое бывает. Йоран ловит ее для нас по ночам».
Йоран навис над столом, уронив руки на темную деревянную поверхность. Сегодня ночью не клевало. Пер, сидевший рядом с ним с набитым ртом, ухмыльнулся и кивнул на Карла Юхана.
«Этой ночью только у него клевало».
Крошки полетели через стол, когда он рассмеялся. Карл Юхан шутливо замахнулся на брата ножом для масла. Анита, чьи волосы снегом покрывали плечи, запротестовала. Женщина не могла усидеть на месте, бегала постоянно между кухонным столом и плитой, наливала кофе и мыла посуду. Каждый раз, когда она смотрела на Мэю, на ее лице появлялась улыбка. Солнце и ветер хорошо поработали над ней, наградив своеобразной красотой. Мэя подумала, что ей хотелось бы выглядеть так же, когда она достигнет пожилого возраста, свежей и цветущей. «Твоя мама, конечно же, знает, где ты?» — спросила Анита. «Ну, вообще-то да. Догадывается. Мой телефон сел, я не могу позвонить».
«Я не поклонник мобильников», — строго произнес Биргер. «Это просто один из способов правительства и других структур власти контролировать нас».
Размешивая сахар в кофе, Мэя почувствовала, как пальцы Карла Юхана приземлились ей на бедро. Ей стало щекотно.
«Это приманка», — продолжал Биргер. «Они делают молодежь зависимой от необходимости постоянно находиться в контакте с миром. И одновременно над сосунками устанавливается полный контроль. Вас могут видеть, слышать, снимать, все ваши перемещения отслеживаются».
Глаза Биргера напоминали пятна воды на замерзшем озере, когда он смотрел на нее. Две полыньи, притягивающие взгляд. Мэя почувствовала, как футболка прилипла к телу под мышками. Свежий хлеб стал застревать в горле. «И кто такие эти они?» — спросила она.
Йоран и Пер фыркнули, но Биргер перестал улыбаться.
«В том-то и проблема», — сказал он. «Они точно знают все о тебе в то время, как ты ни черта не знаешь о них».
Карл Юхан притянул Мэю к себе и поцеловал. Сквозь дождь она видела дом Торбьерна, струи воды хлестали по темным доскам. Руки Карла Юхана сжали запястья Мэи.
«Не грусти, мы увидимся вечером».
«Обещаешь?»
«Обещаю».
Он уехал. Несмотря на ливень, Мэя некоторое время стояла на раскисшем проселке и смотрела вслед, пока машина не исчезла за деревьями. С нее капала вода, когда она появилась на кухне. Собака радостно запрыгала, захлестала хвостом по мокрым джинсам. Торбьерн рыкнул на псину, чтобы успокоилась, и протянул Мэй полотенце.
«Где ты была?» — без улыбки спросил он. «Мы уже собирались звонить в полицию».
«В Сварчу. С Карлом Юханом». С полотенцем на шее Мэй протиснулась мимо Торбьерна, ища взглядом Сири. Мать сидела и рисовала карандашами. Пока ее не было, мать покрасила волосы. Черные, как воронье крыло, локоны падали на плечи, придавая Силье совсем уж болезненный вид. Худые руки утопали во фланелевой рубашке Торбьерна. Она не оторвала взгляда от листа бумаги, который держала перед собой. «Неужели трудно позвонить? На твой телефон уходит куча денег, а ты даже не соизволила им воспользоваться!» Аккумулятор сдох. «Торбьерн чуть с ума не сошел! Видела бы ты его! Он не спал всю ночь!» Мэя покосилась на Торбьерна. Немытые волосы торчали по сторонам вокруг лысины. На руках появились кровавые ссадины, словно он царапал себя.
«Ночью пропала девушка», — сказал он. «Само собой, всякие мысли лезут в голову».
При виде грязной посуды и лежавшего на полу черного мешка для мусора, набитого пустыми банками и бутылками, Мэя всплеснула руками. Скривилась от паров пива и кислого запаха окурков, и тут же вспомнила кухню в Сварчо, как там все блестело и благоухало. Эта мысль придала силы. Она повернулась к Торбьерну и вперилась в него взглядом. «Я думаю, это не обо мне вам следует беспокоиться».
Он увидел ее лицо по телевизору в новостях. Ханна Ларсон. Красивая блондинка с подведенными черной тушью глазами. Голубая палатка стояла рядом с блестящим, как зеркало, озером. Девушка настолько напоминала Лину, что у Лелли перехватило дыхание. Острая боль в груди, мучившая его периодически, снова вернулась, и он наклонился вперед, прижав кулак с левой стороны. Аннет давно предлагала ему показаться врачу, но он знал, что никакие лекарства не помогут, ведь причиной являлась скорбь, поселившаяся в его сердце. Когда он поднял голову, перед камерой стояли родители Ханны. На бледных лицах написан страх. Отец срывающимся голосом молил с экрана сообщить любую информацию. Все это было настолько знакомо, что вызвало новую вспышку боли. Счастливы те, кому не довелось испытать чувство полной беспомощности, возникающее при потере собственного ребенка. Мать пропавшей девочки не могла произнести ни слова. Когда вклинилась реклама, Лелля трясло, как в лихорадке. Внезапно он почувствовал взгляд Лины со стороны камина, вздрогнул и обернулся. Лина улыбалась с фотографии. «Только не сиди на месте, папа, делай что-нибудь». Он побродил по комнате и постарался восстановить дыхание, потом направился в прихожую, надел сапоги и куртку фирмы «Фьяльрэвен» с огромным капюшоном, который надежно защищал от комаров, похлопал себя по груди, убедился, что пачка сигарет и зажигалка на месте, и вышел наружу, даже не позаботившись запереть дверь. Уже вечерело, но солнце пока что висело высоко над верхушками елей, и он почувствовал, как на него наваливается печаль. Пахло свежескошенной травой и жареным на гриле мясом. Соседские дети прыгали на батуте с другой стороны кустов черной смородины. Растрепанные волосы взметались к небу. Он бы все отдал, лишь бы снова увидеть свое дитя. Бедные родители, как можно жить дальше, если бы все-таки нашли тело? Лелли не собирался заниматься поисками чужого ребенка. Природа дарила слишком мало белых ночей, чтобы транжирить их. Летом каждая минута дорогого стоила. Но машина сама, вопреки его воле, повернула на север, к месту, где исчезла новая девушка. У лагеря было полно народу. Лелли припарковался на поросшей травой площадке и почувствовал, как сердце сжалось при виде царившего вокруг хаоса. Белые с синими и канареечно-желтыми вставками автомобиля полиции, издалека бросавшиеся в глаза куртки сотрудников, вертолет, привлекающий внимание зловещим грохотом, и все это на фоне восхитительного пейзажа, в котором доминировало раскинувшееся, насколько хватало глаз, и ярко сверкавшее в лучах вечернего солнца озеро. Вдалеке, за вековым дубом, к небу вздымались горы, словно врата в другой мир. Лелли почему-то всегда становилось трудно дышать, когда он проезжал это место. Каждый раз начинала болеть душа. Он натянул капюшон и направился мимо красных домишек к берегу, где стояла окруженная сине-белой оградительной лентой палатка. Волнение все больше охватывало его. Какой-то мужчина снимал палатку на камеру мобильного телефона, но к нему подошел полицейский и отогнал. В воде покачивалась красная лодка. Человек в темном гидрокостюме держался за ее корму. «Они прочесали все вокруг по нескольку раз», — сказал голос над ухом Лелли. «И, слава богу, ничего не нашли». Он оторвал взгляд от поверхности озера и посмотрел на женщину, стоявшую рядом с ним. Она была одета в желтый жилет с отражателями и держала в руках записную книжку. «Мы сейчас снова пойдем цепочкой. Если хочешь, присоединяйся. Мы будем рады помощи от любого». Лелли молча кивнул. Женщина что-то записала в своем блокноте и показала в сторону берез, где уже собралась довольно большая группа. Кажется, она хотела узнать его имя, однако он не ответил. Не слышал ее вопроса, потому что у него заложило уши. Участок, который им требовалось обследовать, был сплошь покрыт густыми зарослями кустарничков и высокой травы, и ему приходилось высоко поднимать ноги, словно он шел по глубокому снегу. Справа от него пыхтела пожилая женщина, а слева был мужчина, без умолку сыпавший рассказами о том, как в армии он был егерем и как им приходилось справлять большую нужду в лесу, где полно комаров. Всю задницу съели. Лелли молча двигался вперед, смотря себе под ноги. Подолетавшим, как сквозь вату, криком он пытался понять, насколько удачно проходили поиски. В воздухе витал тяжелый запах отчаяния. Голова раскалывалась. Точно так же они искали Лину 3 года назад, а потом перестали этим заниматься. Он злился на людей, а к некоторым испытывал лютую ненависть из-за бестактности, из-за попыток в качестве утешения похлопать его по плечу, словно он был животным. Не найдя его дочь, все эти люди вернулись к своим детям и продолжили жить обычной жизнью. До сих пор он не мог смотреть на людей так, как раньше. К моменту, когда поиски закончились, у него прорвалась мозоль, и пропитанный кровью носок прилип к обуви. Им так и не удалось найти никаких следов исчезнувшей девушки. Ноги не гнулись, когда он шел назад к своей машине. Над озером висел легкий туман, и у воды по-прежнему двигались тени. Вокруг царила тишина. Ни криков, ни собачьего лая. Люди ходят, понуро опустив голову, и это было ему хорошо знакомо, отчего стало совсем не в моготу. Лелли едва не упал, споткнувшись о корягу, а когда выпрямился, увидел отца пропавшей девушки. Седые волосы, аккуратно зализанные во время телепередачи, сейчас стояли торчком, но все равно Лелли сразу узнал его. Он хотел пройти мимо, опустив голову, но не смог. Прошел через заросли и встал перед ним. Они смотрели друг на друга, и Лелли лихорадочно пытался найти нужные слова. Он услышал, как назвал собственное имя, откашлялся, собираясь с духом. «Моя дочь исчезла 3 года назад», — сказал он. «Если кто-то понимает, что ты чувствуешь сейчас, то именно я». Отец Ханны Ларсон молча моргнул в ответ. Его глаза стали белыми от ужаса. Лелли увидел это, и ему стало стыдно. «Я есть в телефонном справочнике, если ты захочешь поговорить». Больше он ничего не смог добавить. Он увидел, что своим появлением испугал мужчину, что тот узнал его. Пожалуй, видел в новостях, когда все только произошло с Линой, и надежда на счастливый исход была еще велика. Прошло 3 года, и уже ничто не внушало ее. Опыт Лелли был кошмарным. Никто бы не пожелал себе такого. Вернувшись в машину, он какое-то время сидел, уронив голову на прохладный руль, и рыдал без слез. Его мучила совесть. Он стыдился того, что среди всеобщего отчаяния ему внезапно улыбнулась надежда. Он почему-то решил, что новое исчезновение изменит все.
«Ты не могла бы одеться?»
Силья лежала в шезлонге. Белый треугольник на месте сбритых лобковых волос светился в лучах вечернего солнца. На поросшей травой кочке стоял бокал с вином, рядом цветок из окурков, который она сминала прямо о землю.
«Здесь такой воздух, что одежда ощущается лишней».
В ее голосе появились оттенки, предупреждавшие, что приступ мог произойти в любую минуту. То, что она покрасила волосы в черный цвет, было только началом. Мэй подумала о докторе Роусе. Может ли он выписать лекарство? Или теперь, когда они переехали, Силье придется искать нового врача? В такой глуши вряд ли есть психушка, не говоря уже о центре экстренной психиатрической помощи. Она провела у себя под носом сигареты. Силья вдохнула запах табака.
«Я бросила курить».
«Почему?»
«Поскольку это отвратительно, и поскольку я обещала Карлу Юхану».
Силья закурила новую сигарету и выпустила дым в направлении Мэи.
«Его действительно так зовут?» — усмехнулась она. «И у него нет никакого прозвища, которое произносилось бы легче».
«А что не так с Карлом Юханом?
Слишком уж это имя претенциозное, тебе не кажется?»
«Я считаю его очень красивым».
«Ты не должна делать все в угоду этому парню. Мужчинам необходимо сопротивление, иначе они устают от нас».
«Я не нуждаюсь в твоих советах».
Силья неловко подняла бокал, расплескав часть содержимого на траву. Наклонилась вперед и погладила Мэю по волосам свободной рукой. Улыбнулась между облачками дыма.
«Моя маленькая умная Мэя, ты не нуждаешься в моих советах, и тебе не нужен никакой мужчина. Ты прекрасно можешь справляться сама, я всегда это говорила».
Мэя отвернулась, чтобы мать не смогла дотянуться до нее со своими нежностями. Красное вино делало Силье сентиментальной.
«Карл Юхан не такой, как все другие парни. Он действительно любит меня. По-настоящему».
«Вы спите друг с другом?»
Мэя сломала незажженную сигарету на 2 части. На джинсы посыпался табак.
«Это не имеет никакого отношения к делу».
«Я знаю, что тебе не хочется верить в это, но я твоя мать».
Они услышали шум мотора раньше, чем увидели автомобиль. Мэя потянулась за лежавшим на траве одеялом и поспешно набросила на Силье. Когда Карл Юхан подъехал на своем «Вольво», она уже стояла у дороги.
«Куда ты?» —
крикнула Силья.
«Я собираюсь праздновать Яна в день в Сварчу у Карла Юхана».
Силья стряхнула пепел на траву и протянула руки.
«Если ты будешь отсутствовать все выходные, я бы хотела обнять тебя».
Мэя сочла, что лучше не спорить. Не дай бог мать выкинет очередной фортель. Под руками матери покорно вдохнула запахи табака и краски для волос. Силья отодвинула ее от себя, подняла солнечные очки, и их взгляды встретились.
«Ты не такая, как я, Мэя. Помни об этом. Тебе не нужен мужик, чтобы выжить».
Он вернулся в Арьеплуг следующим вечером. Палатки уже не было, а в лагере установили 6 обещаний к Янову дню. Лелли избегал людей, исчез в зарослях и в одиночку занимался поисками. Он сдался только, когда от озера начал подниматься туман. Усталость, сигаретный дым, бьющее в глаза низкое солнце сыграли с ним дурную шутку. Проезжая Лонгтреск, он не увидел северных оленей. Вернее, увидел, но слишком поздно. Олени стояли вразброс на дороге, еще с клочьями зимнего меха на боках. Из-под кожи выпирали ребра. Лелли инстинктивно вывернул руль, но ему не удалось избежать столкновения. Он услышал глухой звук и почувствовал удар. Мотор продолжал работать, и, дрожа от испуга, он наблюдал, как все стадо сорвалось с места. Недокуренная сигарета выскользнула из руки, упала на приборную панель перед лобовым стеклом и продолжала тлеть.
Он взял ее трясущимися пальцами и вылез из машины. На асфальте темным пятном выделялась туша. Четырехлетний самец, судя по размерам. Лелли громко выругался в тишине, когда увидел, что олень еще дышит. Грудная клетка периодически поднималась. На остатках белого зимнего наряда виднелись красные полосы крови. Ничего другого не оставалось. Лелли принес пистолет из бардачка, снял его с предохранителя и через несколько шагов оказался около раненого животного. Глаза оленя смотрели на него, когда он прижал ствол ко лбу и спустил курок. Конечности несколько раздернулись, и все закончилось. Сунув оружие за пояс, Лелли крепко схватился за задние ноги прямо над копытами. Ему стоило труда подтащить мертвое тело к канаве и столкнуть у нее. На дороге остался кровавый след. Он достал полотенце из багажника и вытер руки, пытаясь восстановить дыхание. Обследовал капот. Вроде бы автомобиль выглядел неповрежденным. Как долго он сможет ездить, Лелли особо не заботила. Главное, чтобы не подвел, пока он в состоянии искать Лину. В лесу щебетали птицы, словно ничего не случилось. Но стоило сесть за руль, холодная дрожь пробежала по телу, и он беззвучно заплакал. Янова ночь окрасила лес и луга голубым цветом. Черные тучи комаров с громким жужжанием танцевали над дикими цветами. Ранее днем они зарезали свинью. Мэй не видела этого, но слышала предсмертный визг, потом еще долго стоявший у нее в ушах. На склоне холма, где все происходило, осталась темная лужа крови, на которую сразу слетелись мухи. А потом мясо жарили на вертеле над костром. Шест обещаний отбрасывал длинную тень. Украшали его венки, сплетенные Анитой. Биргер заставил всех водить хороводы, отчего сейчас болели бедра. Они не выпили ни капли алкоголя за весь вечер. И вот теперь Мэя лежала щекой на грудной клетке Карла Юхана. Она могла слышать стук его сердца. «По-моему, я никогда не смеялась так много за всю мою жизнь», — сказала она.
«Я тоже».
Языки пламени вздымались к небу, отгоняя комаров. Биргер и Анита давно удалились, пожелав всем доброй ночи, но молодежь не собиралась спать. За полночь у Пера развязался язык, и он беспрестанно нес какую-то ерунду о конце света. Мэя не слушала его толком. Все внимание было поглощено Карлом Юханом. Она рисовала невидимые круги кончиками пальцев на его коже, считала родимые пятна на руках, щекотала мочку уха соломинкой, а он смеялся и еще крепче обнимал ее.
«Все начнется с ядерного оружия», — сказал Пер. «Чертова бомба убьет половину мирового населения. Останутся только сильные и подготовленные выживать. И мы начнем все сначала. Будем учиться на собственных ошибках».
Блеск его глаз мог поспорить с пламенем костра.
«Или природа постарается погубить нас. Пожалуй, проснется супервулкан в Йеллоустоуне. Или что-то другое запустит в действие весь механизм. Оставшиеся в живых узнают, что произошло, но как бы все ни началось, будет война. Самая кровавая в истории человечества!»
Он заявил это таким тоном, словно страстно мечтал о чем-то подобном. Голос дрожал от возбуждения. Он несколько раз ударил локтем Йорна, сидевшего рядом с ним. Тот, похоже, не слушал брата. Думал о чем-то своем, таращась на огонь. Время от времени он неистово чесался, словно кожа причиняла ему массу проблем. Впрочем, так оно и было. Пер нарисовал черный крест на земле, закоптевший вилкой для гриля.
«Я не согласен с отцом», — продолжил он, — «со всей его болтовней о вирусах, убийцах и болезнях. Конечно, подобное будет распространяться, но этого недостаточно для уничтожения всего человечества. Вирусы — всего лишь один из способов уменьшения населения. Для полной гибели человечества понадобится настоящая война».
Мэя, осмелевшая в объятиях Карла Юхана, с вызовом посмотрела на Пера. «Ты действительно веришь во все это?»
«Во что?»
«В то, что будет война».
«Само собой будет. Вспомни историю. Люди всегда воевали. Проблема в том, что сейчас у нас есть оружие, способное уничтожить весь мир. Никто не спасется».
Он провел рукой по щетине на подбородке и посмотрел на Мэю сквозь огонь.
«Что ты имеешь в виду?» — спросила она.
«Да самое простое. Как долго ты проживешь без электричества, водопровода и продовольственных магазинов?»
Мэя поводила кончиком пальца по мозолям Карла Юхана на руках.
«Ну, я не знаю».
«А как долго, по-твоему, мы продержимся здесь, в Сваршу?»
Она покачала головой. Пер поднял руку вверх и растопырил пальцы.
«Минимум 5 лет. Может, вечно?» Он повернулся к Карлу Юхану. «Неужели ты не покажешь ей?»
Карл Юхан уткнулся носом в волосы Мэй.
«Покажешь что?» — спросила она.
— Завтра, — пробормотал он. — Давай завтра. — Да, а сейчас хватит уже, — внезапно сказал Йорн и поднялся.
Он ушел, но скоро вернулся с ведром воды и залил костер, а последние тлевшие угольки затоптал сапогами. Расчесанные прыщики кровили, но он этого, похоже, не замечал. Опустил руку к ширинке и исчез среди деревьев. Пер бросил вилку, которую так и вертел в руках, в пепел.
«Только подготовившиеся выживут», — сказал он и посмотрел на Мэю. «Другим останется надеяться на наше милосердие».